это только один пример, да, так масса всего находится. Вот. И не случайно любой художник итальянского возрождения, которого возьмете, он обязательно будет и поэтом, причем незаурядным. Ну вот, великий был переводчик и знаток Ренессанса Михайлович, кажется, Эфрос, вот, который не так известен, потому что и он значительную часть жизни прожил в Казахстане в ссылке. Но одно его творение, тем не менее, широко известно и в интернете имеется. Это перевод сонетов Микеланджело и книга о них, об этих сонетах, где он прекрасно показывает их значение и гениальность Микеланджело как поэта. Но мало кто знает, что, я не знаю, например, Брунеллески, да, инженер, создавший купол Флорентийского собора знаменитый, ну, у него выдающиеся сонеты вот имеются. И так все они, это все не удивительно. Философы эпохи Ренессанса, Бруно, великолепнейший поэт латинский, итальянский. Латинский, опять-таки, ценится гораздо меньше, и тем не менее можно показать, что он и как латинский поэт выдающийся, просто сам жанр ученой поэзии, то есть философской поэмы, где труднейшая метафизика излагается, из-за чего из-за поэтического языка она становится совсем неудобно понимаема. Вот. Этот жанр не способствует современным оценкам качества такой поэзии. Вот. Но в отступлениях, которыми эти поэмы изобилуют, его латинские, где он дает сравнение, ну, в духе Лукреция, да, видно, что это блестящая поэзия. Вот. Томмазо Кампанелло, у него есть книга сонетов философских с прозаическим комментарием. И это, наверное, лучший вообще образец так называемой философской лирики, а именно стихов о том, как ощущает себя, так сказать, в миру философ, среди людей, не способных его понимать, среди невежд, среди тех, кто ни во что не ценит вообще знания и труд философа. Это все, ну, совершенно неизвестно, никогда не переводилось на русский язык. И, тут вам надо верить мне на слово просто. Вот. Если вы проникнетесь этой темой и решите этим заниматься, то, может быть, кто-то из вас потом посвятит часть своей жизни как раз переводу и исследованию таких вещей. Вот. Да, ну вот, понимаете, и вот на таком фоне как раз и потом расцветает ренессансная философия. Вот, поэтому есть главное, а есть не главное во всем этом. И лучше видеть главное, чем не главное. Вот, например, Алексей Федорович Лосев, да, написал целую огромную книгу про эстетику Ренессанса. Но когда он пишет эстетика, не надо обманываться, да, потому что это он считал, что ему запрещено писать про философию, ну, в пору, когда уже, конечно, такого запрета не было. Этот запрет был при Сталине для него. А когда уже он все эти книги публиковал, такого запрета, конечно, не было, и мог бы он прекрасно назвать свою историю античной эстетики, античной философии и эстетику Ренессанса, тоже философии Ренессанса. Вот. Вот он пишет и то, и другое, в общем, с большой нелюбовью к своему предмету. То есть он не любит этих мыслителей. И поэтому для него важно, да, какие-то, вот он переписывает страницами якобы Буркхарта исследования о Ренессансе, о том, какие там все они были развратники. Вот. Но и это почему-то для него там чуть ли не главное становится. Ну, посмотрите, да, почти на уровне, так сказать, нездорового интереса сквозящего написанной страницы этой эстетики Ренессанса. Поэтому я ее не рекомендую читать, ибо это искажает действительность. Вот кто-то, наверное, и был развратником, понимаете, но не этим он интересен. Точно так же и когда мы будем с вами говорить о Джордано Бруно, да, самая популярная книга о Бруно полностью искажает его облик как мыслителя. Это книга Фрэнсис Йейтс «Джордано Бруно и герметическая традиция», которая есть по-русски, поэтому я ее рекомендую, потому что это все-таки интересная книга при этом. Но категорически не рекомендую ее в одиночестве читать, эту книгу. Вот. Ибо Йейтс была великолепным историком культуры, но очень слабым философом, поэтому она не чувствовала философскую проблематику. Вот. И поэтому она, ей кажется, да, что, обнаружив, она, ну не она сделала, никакого открытия она не сделала, но она, тем не менее, ну, впервые все значение подчеркнуло того, что для ренессансных философов огромное значение имела их вера в то, что герметический корпус, так называемый, сочинение гностиков позднеантичных, приписываемых Гермесу трижды величайшему, вот, а они верили в то, что это сочинение глубочайшей древности, что это самая древняя как раз мудрость, древнее Платона. Вот. И вот она впервые по достоинству оценила это, многое объяснила в творчестве Фичино и того же Бруно, но и понесло ее, и она этим пытается объяснить все вообще. И, конечно, с провальным результатом, но так ее книга написана увлекательно и бойко, и общедоступно, то она стала сразу бестселлером в Англии, где она была выпущена. Она была сотрудницей Института Варбурга, о котором, если будет время, мы потом еще скажем несколько слов. Вот. И до сих пор переиздается она, даже в виде, как paperback называется по-русски, ну, дешевое издание с бумажной обложкой на газетной бумаге. Вот. Но это чистой воды, конечно, редукционизм. То есть все сводится к одному простому объяснению. Сложное явление. Вот. Но ренессансная философия при этом трудно уловима, чрезвычайно хаотична, многообразна и неудобно постигаема. Это я вас хочу сразу предупредить. Поэтому трудно ее преподать как нечто ясное, с одной стороны, и еще труднее уловить с первого раза что-то. Вот. Ну, способствовать этому будет чтение, конечно. Лучше, может быть, не пытаться всю картину понять сразу, а получить какое-то представление о некоторых ключевых фигурах и некоторых ключевых темах. Тем более, что курс у нас с вами чрезвычайно куцый. Вот. Я сейчас вам приведу два примера ренессансных философских текстов. Вот. И то, и то. И то, и то – это ренессансная философия в самом прямом смысле слова. Итак, и то по-латыни в оригинале написано. «Незнание наименьшего превратило геометров века сего в геометров, а философов в философов. Ежели наименьшего нет, то с необходимостью не существует и ничего вовсе». Ежели нет способа достоверного познания наименьшего, то неизбежно нет способа и познания чего бы то ни было вообще. Подобно тому, как единица есть субстанция числа и сущность всего, также и наименьшее есть сущность геометрической величины и субстанция величины физической. И так далее, и тому подобное. Такая довольно зуботробительная метафизика насчет геометров и философов. Ну, кто по-гречески знает, тот может догадаться, что это такое. Это, конечно, игра слов. Вот. Ну, смотрите, да, причем эта игра слов такая, довольно злостная. Почти как вот сейчас, да. Какой, да, конечно, как сейчас вот говорят, вакахолик, да, ведь это нельзя сказать на самом деле, это дикая бред совершенно, такая конструкция, потому что алкоголь – это корень, да, это опять по народной этимологии сокращение алко воспринимается как корень, а что холик, что-то такое с холистик сочетается, из этого делается вакахолик. Ну, это я процитировал Джордана Бруно, его прозаический автокомментарий к вводной главе поэмы о тройственном наименьшем. И вот. Он сознательно здесь, конечно, играет словами. То есть да? Вот. Ну, здесь на самом деле должна быть это, да, долгий «э», а здесь маленький, но в силу лингвистических разных особенностей происходит вот такая вещь. «Гео» – это «земля», и «метрос» – это, ну, а в латинском разводе это превращается в «геометра». «Геометра». Вот. Геометр, измеритель Земли буквально. Вот, да, метрон мера, и ге это Земля. Вот. Соединительный О перетягивает на себя здесь долготу и скорби, поэтому здесь омега. Там должен был бы быть краткий О. Вот. А он мыслит это заменить на А.
То есть не верить, не умереть, не мудрствовать.
Ну, в каком-то смысле, да. То есть это, ну, видимо, здесь тогда получится, у него восстановится долгий «э». Это мы за него домыслим, я думаю, что он так не думал. И получится, что это тот, кто, так сказать, превратно измеряет Землю. Ну, то есть, так сказать, невежда в геометрии. Вот. А дальше, соответственно, вот слово, которое для нас, для всех. Философос, да? Софос – мудрец. Ну, на самом деле, имеется в виду, конечно, не софос, а корень соф – мудрость, да? Вот. И фило – тот, кто любит, любитель мудрости, да? Вот. Не то, что это вот фило к софос представляется, как может показаться по наивности. Нет, это окончание. Вот. Что он делает тоже? Он отбирает этот О, который последний звук здесь основы, и в то же время соединительный. Он его уничтожает и тоже пишет привативную отрицательную частицу А. Эта частица, на самом деле, этимологически, если говорить о индоевропейском языке, восходит к N-слоговому и имеет наше «не», на самом деле, то же самое происхождение. Понимаете, да? Вот, просто в древнегреческом вот это «н», которое при этом образовывало слог, вот, оно, это «на», в древнегреческом вот в этой позиции как «а» выражается, а по-русски как «не». Вот и все. Вот «философос», то есть это чего? Это получается любитель безмудрия, то есть невежда философии, да еще со злостным каким-то оттенком. Вот. Такая курьезная вещь. Смотрите, да, сколько существовал греческий язык, сколько на нем писали, только под конец XVI века кому-то пришло в голову сделать такую штуку. Чуть грубоватую, но при этом очень остроумную. И все это почему? Потому что недостаточно соображают в наименьшем эти люди. Вот. Хорошо, вот теперь перевод тоже. Античный философ, в смысле ренессансный философ пишет. И это придумал Джордано Бруно, да. Вот. Именно он это придумал и написал. Более того, в большинстве изданий этого текста большая путаница, потому что издатели еще не могли сообразить как-то такое и пытались исправлять, да, что думали, что это опечатка. При жизненном издании поэмы Бруно. А у нас есть достоверное свидетельство того, что его прижизненное издание можно рассматривать как рукописи. Почему? Потому что он, во-первых, сам проверял тщательнейшие гранки. И, сам был корректором и стоял у станка, и еще любил вносить изменения по ходу дела. И поэтому иной раз бывает, что часть экземпляров один текст содержит в каких-то местах, а часть другой. Кроме того, он сам иллюстрации вырезал, да, ксилографии делал. Вот. Все это засвидетельствовано у нас. Вот. Так же, как есть и свидетельство о том, что ум его был столь быстр, что он, стоя на одной ноге и читая книгу, и делая свои заметки, при этом мог диктовать письмо секретарю. Вот. Итак, пожалуйста, вот, значит, ренессансный философ пишет, важный текст ренессансной философии. «Возрастанию того наихудшего вида черной желчи, о вреде коего мы говорили выше, способствуют следующие употребляемые в пищу товары. Крепкое и густое вино, в особенности темное, жесткое, сухое, соленое, острое, лежалое, горелое, жареная и печеная еда, говядина и зайчатина, перезрелый сыр, еда, томленая в уксусе, овощи, в особенности конские бобы, чечевица, баклажан, репа, капуста, горчица, редис, чеснок, лук, порей, люцерна и морковь, а также все, что согревает или охлаждает и вместе с тем сушит, и все, в чем есть чернота». Далее, гнев, страх, жалость, печаль, безделье, одиночество и все, что противно глазам, обонянию и слуху, а более всего темнота. И еще, помимо уже названного, чрезмерное иссушение тела, возникшее вследствие долгих бдений, излишнего возбуждения ума, тревог или частых совокуплений и употребления очень горячего и сухого, или любых неумеренных извержений и очищений, или усердного напряжения сил, или поста, или жажды, или жары, или очень сухого ветра, или холода. В самом деле, поскольку черная желчь всегда бывает весьма сухой и вместе с тем холодной, пусть и не в равной мере, противодействовать этому надо вещами умеренно горячими, но как можно более влажными, тщательно проваривая пищу с тем, чтобы она легче усваивалась и производила кровь жидкую и весьма светлую. Но для того, чтобы соблюсти для желудка меру в отношении не только черной желчи, но и флегмы, блюдо надлежит приправлять корицей, шафраном и сандалом. Благоприятно воздействуют семена дыни, огурца и очищенные кедровые орехи. Полезна млечная пища, молоко, свежий сыр, сладкий миндаль. Полезно также мясо птиц, цыплят и молочных детенышей четвероногих, а особенно сырые яйца и из всех частей тела животных их мозг. Равно как и сладкие яблоки, груши, персики, дыни, чернослив и подобные плоды, должным образом печеная тыква и содержащая влагу, но не слизистая зелень. Вишни же, смоквы и виноград я решительно не советую. Мне глубоко отвратительна тошнота и обжорство, однако против этой мерзости нет ничего лучше легкого, светлого, сладкого и ароматного вина, которое более всего обладает свойством порождать самые прозрачные разновидности духа. В самом деле, согласно мнению Платона и Аристотеля, занимающая нас жидкость, то есть черная желчь, под воздействием такого рода вина умягчается и делается сладкой и светлой, точно так же, как волчьи бобы, залитые водой, или как железо, разогретое огнем. Но сколько пользы употребление вина несет для духа и ума, столько же вредит злоупотребление им. И так далее.
Все кроме паста.
Ну, ничего подобного, тем не менее, вы не найдете, да? Тут Гиппократ в корпусе, может быть, что-то, так сказать, напоминающее.
Но...
Нет, 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 здесь совсем... Особенное то, что это концентрируется вокруг черной желчи, вся теория. Это Марсилио Фичино, трактат о жизни, вот. Это большая книга, которую он написал. Трактат о жизни, имеется в виду о жизни ученых, то есть о жизни творческих людей. С чем это связано? Это связано с тем, что на Фичино произвело большое впечатление теория, изложенная в 30-й книге «Проблем Аристотеля». У Аристотеля есть сборник, точнее, в аристотельском корпусе. Большая часть текстов там принадлежит в этом сборнике не Аристотелю, а Теофрасту, его любимому ученику и крупному философу самому по себе. В частности, и этот текст принадлежит Теофрасту, это можно считать доказано. Строятся эти проблемы так. Почему у зайца хвост короткий, а там, не знаю, у собак длинный и при этом торчком вверх? И дальше исследования проводятся. Или почему критяне считаются самым лживым народом, как о том говорит Гомер, Калим и так далее. Вот. И дальше рассуждение на эту тему. 30-я книга имеет следующую проблему, да, по-гречески, это то, что выдвигается, так сказать, для рассуждения, вопрос для обсуждения. Буквально, это вот, если вы помните, Михаил Сергеевич Горбачев любил говорить, вот нам подбрасывают тут, да, без конкретизации, что имелось в виду, но подбрасывают ненужную тему для разговора. Но он так вот пользовался внутренним объектом здесь подразумеваемым. Нам подбрасывают. Вот. Вот это как раз совершенно древнегреческий узус глагола «проballesthai». Вот, подбрасывать. Вот. Проблема – это как раз подброшенная, то есть то, что предлагается к рассуждению. Вот проблема 30 главы или 30 книги, как там называется, такая. Почему все исключительные люди были меланхоликами? Вот. И исключительными людьми там оказываются все философы, все поэты, Гомер, Геракл вдруг оказывается, вот, Сократ, все они меланхолики. Вот. И почему? Ну и дальше это выясняется очень хорошо. По формальным признакам они оказываются, что вот у Геракла был эпизод, когда он весь покрылся язвами и в исступлении убил собственных детей. Вот это проявление меланхолии, безусловно, потому что соматически меланхолия выражается склонностью к образованию язв, ну а психически это то, что ведет к безумию самым прямым образом. Вот, меланхолейн – это вообще безумствовать. Вот. Откуда это берется? Это идет из действительно гуморальной теории, как Алексей Юрьевич справедливо отметил, еще в Гиппократовском корпусе. Эта теория универсальное распространение получила. И дальше она вплоть до 17 века господствовала, потому что Аристотель ей отдал должное, что человеческий организм, так сказать, конституируется, то есть его существенные черты, определяются балансом четырех естественных жидкостей, которые взаимодействуют между собой, есть в каждом человеке. А именно, соответственно, светлой желчи, флегмы, крови и черной желчи. Вот. Считается сейчас, да, что это связано с реакцией осаждения эритроцитов. Если налить кровь в банку, добавить туда антикоагулянты, которые мешают белку свернуться, и дать ей постоять. Вот. Ну, а антикоагулянты разные такие. Не квасцы, наоборот, заставят все свернуться, но есть какие-то вполне природные, естественные. То там зримо разделится на 4 слоя жидкости. Внизу будут эритроциты, эритроцитная масса. Это именуется очень темно-красного цвета. Вот, почти черная, когда на них смотришь. Выше будут всякие там тромбоциты и прочие вот такие вот элементы крови окажутся более легкие. И они алого цвета кровяного. Еще выше будут лейкоциты, лимфоциты и всякие вот такие вот клетки, которые серого такого цвета, да, и поэтому, и еще выше плазма, которая желтая и прозрачная. Соответственно, так как ежели человек отравится, и его будет рвать, и пойдет из него желчь, то он увидит, что желчь – это светло-желтая такая жидкость. Вот. Вот студенты в студенческие годы любят, да, экспериментировать с алкоголем. И вполне могут допиться до того, что на утро рвота такая, что вот уже все вышло, и только, соответственно, выходит малыми порциями как раз желчь из него. Вот. Поэтому легко эти жидкости соединить, да, логически одна с другой. Что вот это и есть то, что при отстаивании крови возникает. Вот, светло-желтая жидкость такая. Вот. Флегма, ну, это вот, понимаете, гной там всякий, мокрота. Вот. Вот она и состоит в значительной степени из лимфоцитов, это все дело. И вот, пожалуйста, она тоже выделяется там вторым слоем. Ну, кровь всем понятно, да, ткнешь себя, польется из тебя кровь алая. И черная, вот эта вот вещь остается загадочная. Она самая тяжелая. Самое тяжелое, естественно, соединить с тяжелым элементом, потому что элементов 4. Да, соответственно, тяжелый самый вода, в смысле земля, вода, потом воздух и огонь, или, может быть, воздух и эфир. Вот их, естественно, соединить одно с другим. Инертное, холодное внизу земля. И вот он, пожалуйста, тебе черная желчь. Подвижная холодная вода чуть повыше, и да, это вот хорошо кровь вот эта. Затем инертная горячая воздух, это флегма, и подвижная горячая, это огонь, это светлая желчь. Вот. Определять все балансом. Легко догадаться, что при этом чистая субстанция, это только светлая желчь. Что флегма состоит, собственно, из флегмы и вот этой светлой желчи. Что кровь состоит из флегмы, крови и вот этого добра. И, наконец, черная желчь состоит из всех 4. Это очень важно. Поэтому это самая подвижная такая вещь. Кроме того, она холодная и инертная. Но в силу того, что она, так сказать, соединяет в себе черты всех 4, это значит, что латентно в человеке, в котором доминирует именно эта жидкость, и она определяет его и физическое, и психическое состояние, согласно представлению античной медицины, делает его меланхоликом. Вот. Ну а, соответственно, в ком доминирует светлая желчь, тот холерик, да, самый такой огневидный, подвижный темперамент. Вот. Ну, флегматик, сангвиник посередине. Вот. Так вот, получается, что, во-первых, этот черножелчник, он может уподобляться в известных ситуациях свойствам всех других, да, конституций, телесных и психических. Телесная конституция, психическая, ну, темперамент. Темпераментум – это латинская калька с греческого слова «красис», которое употребляется в как раз в проблемах Аристотеля, или смешение, вот, смешение. То есть виды смешения, какое там у него смешение, подобно тому, как вино смешивают в кратере, емкости как раз для осуществления красиса, вот, от глагола кераниуми смешивать, вот, так вот и эти жидкости в человеке смешиваются. И вот, соответственно, во-первых, небывалая способность к подражанию у меланхоликов и к имитации свойств любого другого темперамента, так же, как и особенностей здоровья. Во-вторых, особенности собственной черной желчи. Понимаете? Дело в том, что мыслит-то человек на самом деле сердцем, а мозг – это элемент как раз гуморальной регуляции организма, что жидкости эти циркулируют, проходят через мозг у него. И там они определенным образом как испарятся в животе и поднимаются пары в мозги этого. И вот черная желчь, она в силу своей плотности сгорает просто-таки, во-первых, капитально с большим выделением энергии, во-вторых, с дымом. И как она сгорит, дым этот поднимается в мозги, и человек болеет после этого. А именно у него депрессивное состояние и всякие физические проявления этого. Вот. И вот гениальная догадка этой 30-й книги «Проблем» состоит в том, что, оказывается, гений – это меланхолик, это меланхолический темперамент. Что не только псих, да, не только сумасшедший меланхолик в трагедии, сколько угодно, да, что там вот Аякс – меланхолей, да, что вот он черножелчествует, то есть в безумии находится, в нем взыграла черная желчь, мы скажем сейчас. Вот. Но что это не только состояние безумия этим определяется, но и всплески гениальности. А это легко догадаться, потому что до того Платон выдвигал многократно, особенно это развернуто в диалоге Федр, теорию о божественном неистовстве, тхейямания, безумие какое-то божественное, что поэт, он почему вообще способен к каким-то взлетам и к открытию истин? Потому что на него находит божественное неистовство, безумие. Он безумствует, но не так, как маньяк, который там, понимаете, кого-то в подворотне режет. Он безумствует так, что это позволяет ему полностью отрешиться от всего земного, от своего чувственного тела и воспарить туда, в те сферы, где истинное бытие находится. И так же, как поэт, способен безумствовать и философ. Вот. И вот Аристотель видит рациональную, естественно-научную подоплеку этой самой, этого платоновского прозрения о божественном наитии. Ну и не только Платон, любому понятно, что поэт в особом исступленном состоянии находится, когда творит. Вот. А уж они-то видели, особенно эпических поэтов, да, что он действительно в транс приходит, для того, чтобы он мог импровизировать, как мы говорили сегодня. А тот, кто уже пишет, может быть, больше головой, а не духом вот этим воспаренным своим, тот уподобляется, имитирует именно, имитирует исступление. Именно таков величайший поэт лирический греческий Пиндар, которого, конечно, без знания греческого языка почти невозможно почувствовать, что это такое. Но, ну, если внимательно читать перевод Гаспарова, все-таки отдаленное представление можно получить, что это именно, именно имитация того, что испытывает поэт, одержимый этим самым божественным неистовством, как Пифия, да, жрица Аполлона, которая нанюхается чего-то там, выходящего из расселины, и начинает пророчество, приходит в неистовство, вот. На самом деле, может, там ничего и не выходило, я думаю, из расселения, никаких испарений. понимаете? А это греки любили все рационализировать и приписывать все как раз каким-то таким вот проявлением. Их это не смущало. Точно так же, как они любили все свои достижения, ценность их повышали. Не так, как у нас, да, что вот там, не знаю, фесский диск, это русские написали. Я всерьез такую статью читал еще много лет назад в газете. Вот один псих расшифровал, там, доктор геологических наук. В газете «Известия». Это была вообще вторая после «Правды» официальная газета в то время. Еще вот статья, напомню, про «Славянина Крити» называлась, про расшифровку фесского диска. И там вот было написано тоже, как, что славяне, вот они на Крит пришли, и потомство, так сказать, послание оставляют, как вот было, что, знаете, при строительстве какого-нибудь там, не знаю, молодежного дома культуры закладывали капсулу комсомольцам 21 века послания. Вот так и тут, по такому образцу интерпретировано было. Вот, а греки совсем не так любили. Греки как раз, да, что, о, это такая древность, это египтяне придумали все. Вот. При том, что у египтян, ну, была очень примитивная наука, допустим, а греки все им приписывали охотно, особенно Геродот этим отличался. Вот. Понимаете, да, что вот, ну, вот это такое, такая древняя вещь, это из Египта пришло. Вот. Не то, что это наши там мальчишки в историческом смысле придумали. Вот что это такое, поэтому. Ну вот, и так же и тут, да, что вот, ну, это же не просто так, это она на самом деле нанюхалась, там особое испарение идет. Вот. Я почему про это говорю? Потому что, ну, храм-то сохранился, да, это колонны попадали, а тем не менее его, как называется-то, Алексей Юрьевич, не помните, да, вот, грубо говоря, пол храма, когда один стоит вот этот вот...
Стилобат,
да, совершенно верно, да, у меня выскочило из головы. Стилобат-то сохранился, храм Аполлона в Дельфах, и я его чрезвычайно внимательно изучал. Ну, нет там никакого вообще для расселены места, ничего нету. Там более-то установлено археологически, где помещение, в котором Пифия садилась на треножник. Я думаю, скорее всего, там просто чего-нибудь воскуряли, чтобы имитировать, наоборот, какие-нибудь благовония. Ладан, скорее всего, тот же самый, воскуряли и играли в то, что якобы это она воспринимает, понимаете, испарение. Почему там? То, что сраженный Аполлоном этот змей архаический, Тифон, он там погребен, и это он смердит, и его испарение выходит оттуда. Вот. Конечно, такие вещи в Италии сколько там, и в Греции сколько угодно, может, и были, хотя в Греции я не знаю, но на юге Италии, безусловно, да, есть. В самом Неаполе прямо есть вулькан Сольфатара бывший, в котором испаряется сколько угодно всего, из земли выходит и булькает. Вот. Но в Дельфах, похоже, ничего такого не было. Вот. Но не важно, а важно то, что видите, вот с, соответственно, с этой самой черной желчью, что дым туда ударяет в голову, и все. Но за счет того, что бурно сгорает и бурная энергия, возможны невероятные всплески творческой энергии, недоступные холерикам, флегматикам и сангвиникам. Вот что происходит. Поэтому они гениальные. Так вот, Марсилио Фичино это изучил. И задался целью, что да, действительно, что-то не то, да, голова болит, бывает, мигрень нападает, иногда работать невозможно. Надо придумать систематическое руководство к тому, как, если не вовсе избежать этого, ну куда деться, да, гениальность такая вещь, что от нее не убежишь, то, по крайней мере, минимизировать воздействие этого, насколько это возможно. И вот он рассуждает и пишет три большие книги, привлекая в них всю вообще премудрость своих огромных знаний по античной философии и античных авторов. Первая книга заключается в том, как, грубо говоря, вот в античном смысле это называется диета, да, диайта, то есть способ жизни. Как при помощи некоторого способа жизни, правильного, то есть правильное питание, правильный режим, правильная физическая рутина некоторая, правильный выбор климата, свести на нет эти колебания страшные между выбросами энергии и потом расплатой за них. Как это сделать? Вот первая книга состоит в этом. И вот вы видите, в чем да? Рано вставать, пить легкое вино, чтобы солнечно было. В несолнечных местах жить нельзя. Это просто погибель сразу. Обязательно хороший, мягкий климат. Так что идеально это, в общем, где-нибудь в Италии иметь виллу хорошую среди сада. Именно так, между прочим, и вилла, подаренная Фичино Козимо де Медичи, вилла Кареджи, она именно такая и есть. И она, кстати, ее можно посещать во Флоренции. Эта вилла, она была на отшибе среди садов, и там происходили заседания, соответственно, беседы академиков, членов Флорентийской академии. Вставать непременно надо рано-рано утром, с рассветом, и работать рано. Совиный распорядок – это погибель и гадость, и убийство всех творческих способностей. И в этом много правды. Например, последнее – это абсолютная правда. И я всю жизнь страдаю от того, что у меня не получается это преодолеть. То, что в тех редких случаях, когда мне, например, удавалось заставить себя работать рано утром, это всегда было гармоничнее, лучше и продуктивнее. Солнце, утро, правильное питание, видите, все. Теоретически, чтобы не давать излишне возрастать черной желчи. Но и другие тоже жидкости держать в узде определенной. Это первая книга. Вторая книга посвящена тому, как воздействовать при помощи музыки и поэзии, и мудрых рассуждений на свой гуморальный баланс. И, наконец, третья книга, самая любопытная, называется «De vita coelitus comparanda». Непростая вещь такая по латыни, да? Если кто из вас изучал, то бьюсь об заклад, что не сразу переведет. «De vita» – такое интересное слово – «coelitus comparanda». Компаранда. Перевести это надо о стяжании жизни с небес. Коэлитус. Компарары – это приобретать, стяжать. А коэлитус – это такое наречие, означающее направление откуда? От коэлум неба. Девита коэлитус компаранда. И там используются средства астрологической магии для того, чтобы отрицательные эффекты всего этого дела снизить. И тут мы сталкиваемся с другой любопытной чертой этой эпохи. Потому что это эпоха, которая попыталась осмыслить ветвь литературы, которая была, в общем, маргинальной в течение долгого периода. На самом деле, конечно, магические всякие тексты были и в древности, и в классической древности. И на протяжении всего Средневековья, естественно, что простонародье, прежде всего, но и не только оно, пробавлялось всякого рода суевериями. И хождение имели книги, которые принято называть в исторической литературе французским словом гримуар. Да, гримуар. Пишется вот так вот. Гримуар. Это сборники заклинаний, описания талисманов и так далее. Что надо делать тогда-то? Но это свойственно всем культурам. Понимаете, у Катона старшего в его сельском хозяйстве есть замечательные заклинания, например, он приводит, как там надо, чтобы корова не сдохла, что надо читать, и такие как, жуткие какие-то немыслимые слова он придумает, которых нет в латинском языке, вот, для этой цели приводит, длиннющие, вот, трижды скажи вот то-то, вот, и с другой стороны, астрология была тоже изобретена, в общем, в классической древности. Скажем так, что она возникла отчасти в Вавилоне, но только отчасти, естественным образом, потому что вавилонская астрономия заключалась в чем? Она была богата наблюдениями, но она была совершенно прагматичная. Не само небо интересовало этих астрономов вовсе, а их интересовало небо, как, грубо говоря, календарь, как универсальная система отчета для организации сельскохозяйственных трудов, но и не только. Да, сюда надо понять, чем отличается, когда сеять надо начинать, знак подается, или там, я не знаю, когда надо, грубо говоря, деньги в рост отдавать. Ничем, да, это одно и то же на самом деле. Вот. Но было замечено издавна, что, допустим, вот когда впервые созвездие Плеяд на восходе можно разглядеть над горизонтом, это так называемый ранний восход Плеяд, то это время удобное для того, чтобы начинать сеять. Это знак такой, потому что иначе легко ошибиться, да, крестьянину. Посеять не вовремя, и, соответственно, либо уже ударят морозы, когда взойдет все, либо, наоборот, попадет в самую засуху и не взойдут посевы. Вот. Поэтому нужны какие-то знаки. Это называется астроклиматические наблюдения такие. И это было распространено в древнем мире, в том числе это было и у греков распространено, будучи заимствовано у вавилонян. Как вы догадываетесь, от таких наблюдений недалеко до астрологических, потому что они непосредственно связывают звездные знаки с происходящим на Земле. И именно так ключевая проблема астрологии строится. Как происходящее на небе может быть связано с тем, что на Земле? У Плотина есть трактат «Эйпоейта астра», то есть, да, влияют ли небесные тела, влияют ли, да, Плотин приходит к такому выводу, что «упо ей Алла семайный», что они не влияют, но только указывают. Вот его вывод такой. Вот. Но вот это направление, оно получило огромное развитие, как и все прочее в Греции, как и астрономия теоретическая, математическая, наблюдательная, так и астрология. И на самом деле термины были абсолютно, вот астрономия, астрология употребляются абсолютные синонимы на протяжении всей античности. Вот. Это позднейшее искусственное разделение, по-моему, я думаю, возникшее уже где-нибудь в веке в 17-м только. Вот. И более того, великие умы 17 века все были и астрологами тоже. Вот. От Кеплера, ни больше, ни меньше, легче всего найти рукописные памятники его, которых множество, это астрологические прогнозы, да, гороскопы им составленные для разных видных лиц. Вот. И мне доводилось видеть и держать в руках такие документы, написанные рукой Кеплера, поэтому можете поверить. Более того, это был главный источник его заработка у Кеплера при дворе Рудольфа. Вот. Так что видите, как это все продолжалось. Только потом ясно, что здесь чувствуется как раз идеологическое противопоставление, что вот у нас астрономия, а это астрология суеверия. Вот Птолемей, у него есть гениальное сочинение «Мегалосинтаксис», по-гречески именуемое, которое по-арабски, соответственно, в переводе звучит как «Аль-Маджести», а в искаженном латинском прочтении «Альмагест». Соответственно, вот, там философские основы наблюдательной астрономии вначале излагаются, а потом, соответственно, система мира и звездный каталог. Вот. А в то же время у него есть четверокнижие «Тетрабиблос», который есть чисто астрологический трактат, обширнейший. Вот. Так что эта традиция была. Вот. Эта традиция была, и была простонародная магическая традиция, которой следы мы видим во все время, а в средние века она особенно расцвела. Так вот, мыслители эпохи Ренессанса к магии начинают испытывать большой интерес и пытаются ее систематизировать и рационализировать. Они ее рассматривают именно как науку, накладывают на нее вполне рациональную схему, потому что им кажется она отраслью знания, которую надо только вот привести в должный вид. Так же, как вот и алхимия, да, алхимия на ту пору и химия – это абсолютно одно и то же. Ну вот. Но это несколько отдельная ветвь, поэтому мы о ней говорить не будем. Вот. Насчет магии не случайно, да, монументальное исследование Линна Торндайка называется «A History of Magic and Experimental Science». То есть история магии и экспериментальной науки, потому что это на значительном историческом промежутке одно и то же. Ибо именно магия дает идею возможности непосредственно воздействовать на природу. Потому что в чем заключается симпатическая магия? В том, что, ну, понять, примитивные представления такие, да, вот земля недостаточно плодородна. Соответственно, человек делает, так сказать, то, что ему доступно на ниве плодородия с большим усердием в сопровождении определенных ритуалов, в надежде на то, что это заставит землю плодоносить, да, сделает ее более плодородной. Отсюда всякие неприличные культы разные бывают. Это самое типичное для магических ритуалов в архаическом обществе. Вот. Или, там, я не знаю, взять фигурку чью-то, переломать ее глиняную, да, чтобы тебе все кости переломало и под порог засунуть. Вот, тоже. То есть это попытка, воздействуя на некую репрезентацию явления природного, воздействовать на саму природу. Вот. Как вы догадываетесь, это, в общем, практически то же самое, что научный эксперимент. Только нужны другие теоретические предпосылки. Но эти предпосылки еще должны как-то сформироваться. Поэтому не будь этой самой магии, никакой экспериментальной науки бы не возникло. Более того, вот в Древней Греции, например, как раз у великих людей интереса к магии никого, по-видимому, не было, поэтому никакой не возникло экспериментальной науки. Вся наука абсолютно умозрительная. Вся. Вот. Почитайте Аристотеля. Это гениальное рассуждение, но это рассуждение абсолютно умозрительное, причем там, где ничего не стоило бы взять и проверить. Тем не менее, делается именно вот так. То есть наблюдений повседневных, но очень внимательных, достаточно для того, чтобы строить все рассуждения. Вот. К науке подход такой же, как к чисто философским проблемам. Потому что там-то как раз главное именно мыслить наиболее абстрактно и освободиться от повседневного опыта. Вот, я не знаю, что самый характерный пример такого подхода – это синтетические априорные суждения у Канта. Вот, не знаю, читали вы «Критику чистого разума», наверное, да? Или «Пролегомены» еще лучше, Кантовы, вот. Чрезвычайно тонко он там показывается, никогда сам не догадаешься, в чем отличие вот, априорного синтетического суждения, того, где настоящей априорности нету, вот, где есть все-таки опора на наш опыт, который вреден для этого, ибо человеческий опыт, да, связан с нашими формами восприятия действительности, они заведомо обманчивы, вот, что есть, естественно, абсолютно правильное видение вещей, ибо наш опыт, безусловно, есть, так сказать, по определению обман нашего восприятия реальности, ибо оно детерминировано, так сказать, тем природным интерфейсом, который у нас есть, телесный. Правильно? Ежели представить себе, что мы бы могли на какой-то момент восприять действительность, как она есть, то любой бы человек немедленно бы свихнулся и бесповоротно, потому что действительность не расчленена и хаотична. Вот. Понимаете, если бы оптический нерв и мозговой анализатор не выделял бы из всего набора электромагнитного излучения чрезвычайно узкий набор волн отраженных электромагнитных колебаний в очень узком диапазоне и не наделял бы их символическим значением цвета, то мы бы могли бы, скажем, вот воспринимать весь спектр непосредственно от гамма-излучения до радиоволн каких-нибудь, то мы бы тут же бы сошли с ума. Тут же. Вот. Поэтому это не фантазия какая-то, да, что о темнице тела думали всегда и древние философы, и вот Кант. Да, так вот, поэтому вот ключевое отличие как раз науки от философии в том, что она пытается оперировать именно этими эмпирическими данными, а не отделаться от них. Вот. И античная наука не хотела этого делать, поэтому античная физика вся это скорее метафизика физики, чем физика как таковая. Хотя ничего не стоило, понимаете, ну, телескоп, античная оптика была на таком уровне, что можно было сделать хоть вообще большой телескоп, ибо они прекрасно сообразили бы, что можно не только рефрактор сделать линзовый, но и рефлектор, а рефлектор легко сделать большого размера. То есть телескоп, который позволил бы не просто как Галилея увидеть там точечками спутники Юпитера, а еще бы и звездные системы какие-нибудь. Но они не хотели это делать. Никто не мешал им паровоз построить, понимаете, и вообще паровые машины. А они это делали только для развлечения. Вот. Прекрасно, вот Герон строил паровые машины, которые крутились, там и автоматы были, которые могли, не знаю, там в фонтанах использоваться и пляску имитировать, если угодно. Вот, какие-то ходячие, вот не случайно легенда о ходячих статуях Дедала была, что он мог заставить статуи двигаться. Дедал. Вот. Это отражает реальное развитие, вот. Но практического применения им совершенно не хотелось всему этому давать. Непонятно почему, но, видимо, потому что как раз ключа через магию они к этой сфере знаний не нашли. А так, кто знает, вполне могла бы быть, понимаете, римская цивилизация с железными дорогами. Вполне. Вот, ибо знаний было совершенно достаточно для того, чтобы это все сделать. Вот. Да, так что, понимаете, вот эта идея. И, соответственно, ежели самый высший вид влияния на человека через его связь с космосом осуществляется, и именно это изучает астрология, то разумно попробовать при помощи магических манипуляций воздействовать на это. Как это происходило? В одном доносе есть на Кампанеллу и на папу, по-моему, льва, не помню какого, да, которому Кампанелла в доверие втерся, что папе этому напророчили гадости всякие. вот, в связи с его гороскопом. И вот они запирались, как пишет Дано, что они запирались в комнате с папой, кто-то подглядел, там у них были расставлены свечи определенным образом, и они ходили, переставляли эти свечи и пели какие-то гимны и произносили определенные заклинания. Понятно, что эти свечи, они изображали небесные тела, их расположение, а при помощи заклинаний они меняли расположение небесных тел в благоприятную для папы сторону. Вот. Ну вот, примерно такому посвящена последняя эта книга трактата Фичино. Вот, такая вот, видите, помесь невероятная всего на свете здесь. Ну, хорошо, наверное, да, как раз 8 часов. Ежели есть, может быть, вопросы, то давайте обсудим их, потому что переходить к какой-то большой теме сейчас, наверное, ни к чему.
Про астрологию хотел запомнить, про Платина, то, что вы говорили насчет того, что звезды не творят, но подают знать, да, вот к какому городу он пришел. Хрисип, собственно, к нему пришел еще раньше, о чем даже говорил, что неправильно в таких случаях использовать импликацию, нужна отрицательная комьюнити. Ну, например, то есть неправильно говорить, если Дион родился при восходе Сириуса, например, он не утонет в море. То есть неправильно грамматически выражать связь, там, где мы не понимаем, каким образом она существует. А вот сказать «не вместе родился при восходе Сириуса, не утонет в море», это вроде бы не связанные грамматические высказывания, и, соответственно, они правильно отражают картину вещей. То есть это действительно не бывает вместе, но почему, мы не знаем, да, соответственно, и грамматически связывать это.
Ну, это, конечно, курьезный, курьезный аргумент, логический здесь, курьезно использовано, но... Я единственное не переводил бы творят, да, влияют, да, поейн эйстина, это именно влиять, это очень хорошее в данном случае слово, потому что творят, ну как-то, да, непонятно, что они там творят, а они именно заставляют людей как-то определенным образом поступать и вообще в определенной парадигме жить. Вот. Не знаю даже, о чем бы можно было бы еще. Может быть, 2-3 слова про книжную культуру, про книжность. Вот про это все стоит сказать, чтобы к этому не возвращаться. Что случайно ли или не случайно, да, на эпоху Возрождения выпадает начало книгопечатания. Вот, ну, первые лет 50, собственно, нельзя сказать, что книги радикально меняют положение вещей, потому что тиражи маленькие, и распространение, какое достаточно эффективное распространение и переписывание рукописи обеспечивало, ну, а небольшой тираж книги, он способствует, но не настолько. Да? Все-таки тиражи должны были увеличиться с улучшением технологии. Поэтому вот эти вот ранние книги, которые были очень маленькими тиражами, вы знаете, называются инкунабулы. Это связано с технологией именно. Вот их изготовление. Ну, это, грубо говоря, от момента изобретения книгопечатания вся вторая половина 15 века и там первые 10-15 лет 16 века. Это инкунабулы. А потом уже это чинквечентине. Итальянское слово используется. Чинквеченто, да, то есть это 16 век. Я говорил 15 век, да, изобретение книгопечатания. Не оговорился. Вот, потому что это всегда, к сожалению, есть риск оговориться, ибо по-итальянски, вы знаете, да, века называются по цифре, так сказать, присутствующей там, да, quattrocento, 15 век, cinquecento, 16 и так далее. Соответственно, novecento – это 20-й. Вот. Ну вот, так что... вот эти вот самые Чинка-Чинтины, это первый век книгопечатания, и нет, Чинка-Чинтин, потому что Кватро-Чинтин никаких нет, есть инкунабулы, они называются инкунабулы, эти ранние книги, совсем ранние, где часто, понимаете, литеры были еще деревянные, или весь текст вырезался на книжном блоке, вот, а тут другое дело уже, потом начинается книгоиздание на совсем другом уровне, вот, и... Собственно, ну, мы видим по как раз отношению Петрарки к его любимым книгам, мы уже видим, что вот эта вот культура книжническая, она совершенно присутствует, да, человек, который живет с книгами, его любимые книги. Не случайно лучшее исследование Петрарки, вот это такой был крупный ученый 19 века, французский Пьер де Нольхак, да, Нольхак пишется. Вот. Это исследование, прежде всего, библиотеки Петрарки, потому что сохранились каталоги библиотеки Петрарки, что у него было в библиотеке. И это очень любопытное чтение. Вот. Набор книг, который у него был. Вот. Но книжники были, конечно, и в древности, безусловно. Мы видим, что... Вот есть прекрасное, есть одно послание Сенеки, письмо младшего Сенеки, не старшего, а младшего, которого трагедии писал, который именно вены себе вскрыл, где он описывает, как вот он работает, сидит у открытого окна, и какие городские шумы он слышит. И он говорит, что меня не смущает, когда с грохотом внизу едет телега, или когда там кричит молочник, или когда пилит кто-нибудь, там монотонно доносится это пилеж бесконечный. Это все мне не мешает работать. Но если там внизу под окном встанут две тетки и начнут говорить, и так, что до меня доносятся слова, вот, их разговора, то я выхожу из себя и работать не могу. Вот. Понимаете, это... Такой же точно подход, да, человек себе выстраивает определенную такую парадигму своих жизненных занятий, жизненных трудов, вот, и потом это, конечно, много раз повторялось, и явно гуманистам и вообще этому кругу это было очень все близко, потому что, вот посмотрите, такой был иконографический даже тип, блаженный Иероним и блаженный Августин в кельях, да. Вот. Особенно вот есть в Венеции картина Карпаччо, блаженный Августин в келье за занятиями. Это кабинет гуманиста самый настоящий. И вот ему там в виде света является, или это, погоди, нет, это Иероним, ему в виде света там является Августин как раз. Вот. В келье, среди книг человек сидит, через окошко свет доносится, и ему там явно хорошо, комфортно и очень нравится предаваться студиям. Вот. Так что вот этот такой культурный тип, он, конечно, уже существовал, но... страстное книжничество, оно развивается именно в эпоху Возрождения. И вот если вы попадете в Сьену, то там примыкает к Сенскому собору библиотека Пикколомини. Вот. Это потрясающее помещение, которое замечательными фресками расписано. Вот. И тоже такой удел трудов крупного ученого и гуманиста. И в Сенском соборе есть еще одна важная вещь, которую непременно надо посмотреть. Ну, не говоря про то, что это один вообще из великих памятников мировой архитектуры, и в частности произведший на Рихарда Вагнера такое колоссальное впечатление, что ему тут же пришло в голову, что надо написать оперу, в которой главное действие вокруг святилища некоего бы было сосредоточено, и Сиенский собор стал прототипом святилища Грааля для него. Вот это хорошо документировано в воспоминаниях его близких и в переписке Вагнера с Листом. Вот. Так вот, там есть среди множества произведений искусства в этом соборе имеются полихромные мраморные полы, где знаменитейшими мастерами этого дела, крупными художниками, разные сюжеты изображены. И один из самых интересных сюжетов – это как раз Гермес трижды величайший, да, Меркуриус Трисмегистус, который показывает книги премудрости каким-то вот Асклепию, очевидно. Там два главных персонажа всегда в сочинении герметического корпуса – Гермес сам и Асклепий. Вот некий молодой человек, который эту премудрость выслушивает и воспринимает. Вот. Стоящая такая картина, весьма яркая. Гермес сам — это старец с бородой в персидском одеянии. Митрий, такой острый колпак у него на голове высокий. Вот. И все это так впечатляюще там. И да, вернемся, соответственно, к книгам. Вот про то, как было с рукописью, мы немножко поговорили. Важно себе представлять вот одну вещь еще, что в классический период все писали на папирусах. И соответственно, это предопределяло многие черты этих книг. Потом, по политическим причинам, в эпоху эллинизма возник кризис с поставками папируса из Египта в Грецию. И тогда как раз распространение получили эти кожи, особенно в Пергаме это было. И пергамская школа стала использовать как раз шкуры. Поэтому выделанная телячья шкура называется пергамена. По-латински «пергамен», по-русски, да, почему-то потом как-то «те» присохло к этому, «пергамент». Но принято все-таки, когда в научном смысле употребляется, то говорить «пергаменный кодекс», вот. Но там, допустим, «пергаментная кожа у старухи», вот, в литературе. Так что имейте это в виду. Вот, и потом, опять-таки, возвращались еще к папирусу в Египте, там было с этим благополучно долгое время, и поэтому на помойках сохранилось много папирусов позднего времени эллинистических, в том числе с литературными текстами, которые расшифровываются, а второй большой источник папирусов – это извержение Везувия, потому что в городе Геркулануме была похоронена большая библиотека эпикурейских философов. Вот. Очевидно, вообще библиотека непосредственно Филадема, крупного философа. Вот. И многие из этих папирусов удалось прочитать, расшифровать, и это издано, многотомное издание. Это чрезвычайно важная находка, вот, которая на протяжении 20 века пополнялась. Вот. А потом вся эта деятельность перешла уже на пергамент. Бумаги еще не было. Вот. И поэтому средневековые рукописи до определенного момента, они в основном все пергаментные. Но папирус существует в свитках. Вот. И как его читали? Катушка деревянная, одна, другая. Перематываешь, как диафильм. Да? Один кадр прочитал, перематываешь, другой кадр прочитал, третий кадр и так далее. Размер небольшой, ну, самый большой, вот такой вот он. И полоса намного меньше. Обычно они где-то вот такие вот эти папирусы, вот коротенькие столбцы. Вот. При этом полей как таковых нет, есть промежутки между столбцами. И сами столбцы имитируют то, как на камне высекали, без знаков препинания, вот, и без диакритики, как я говорил уже. как поступали ученые, которые издавали Гомера в Александрии и писали к нему, соответственно, теоретические труды и комментарии. Они разработали систему значков, которые они ставили у того или иного слова или строчки, и они эти значки отсылали к другому свитку, в котором было тоже связанное сочинение, посвященное, допустим, богам у Гомера или гомеровской метрике, да, как правильно, как там неправильно, какие проблемы пристойности, что такие-то вещи пристойны для Гомера, такие-то непристойны, языковым вопросом и так далее. Такое сочинение отдельное называлось «хюпомнема», по-гречески «хюпомнема». Это можно перевести как, в общем, трактат «хюпомнема». Вот. Латинская калька со слова «хюпомнема» – это «комментариус». Вот. И отсюда идея комментария, да, возникла. Именно из вот этой деятельности, прежде всего, по изданию Гомера в эпоху Александрийского Мусея в III веке до н.э. Отличились на этом поприще три великих александрийских филолога, которые известны. Да? Аристофан, не тот, который поэт комический, а другой Аристофан, Аристарх и Зенодот. Вот, три этих человека. Они писали эти самые гипомнемы. Вот. Когда, соответственно, вошел в обиход пергамен, который выглядит точно как наши книги, а точнее сказать, наши бумажные книги выглядят точно как пергаменные рукописи, потому что они просто-напросто с изобретением книгопечатни переняли эту манеру и все. Как делать книгу. Вот, и называется такая книга кодексом. Вот, как только это вошло в обиход, то, естественно, обветшавший папирус был смысл перенести на новый медиум, правильно, если мы его сохраняем. Если не сохраняем, он просто ветшает и до свидания, пропадает это сочинение. Вот. На этом новом медиуме по-другому все выглядит, правильно? Там не узкие столбцы текста, а там есть место заполнить вот так вот, прямо всю страницу, еще поля остаются. Поэтому эти самые гипомнемы, античные комментарии, растаскиваются все на маргинальные схолии, так называемые. Вот. Схолейон – это примечание. Вот, а маргинальное, от, естественно, да, это латинское слово для полей, на полях, которые маргинес. Вот. И поэтому книга начинает выглядеть по-другому. Не основной текст и к нему какие-то надо отдельно изучать трактаты, смотря значки, а это текст с комментариями на полях и внизу особенно, да, нижнее поле самое большое. И это еще более мелким шрифтом написано. Самые первые, самые древние кодексы, они во всем подражают папирусу. И вот мы видим таков кодекс Синаитикус. Там четыре столбца, написанных унциалом, вот этим крупным письмом без разделения слов. По-гречески, естественно, да, потому что оригинал, оригинал, так сказать, Библии на то время, он греческий. Евангелие вообще по-гречески написано, это я напоминаю тем, кто, может быть, забыл. А текст еврейской Библии на самом деле возник тоже позже, то есть он существовал, но научный текст это только талмудисты сделали, сильно позже, по-настоящему серию, такой единообразный текст Ветхого Завета. А до того, конечно, греческий, который 70 толковников в Александрии перевели еврейские тексты, создав тем самым канон Ветхого Завета при этом. Так что об этом не надо забывать. Поэтому, в общем, это оригинал в своем роде и для того, и для другого священного писания. Вот. И у нас есть все основания прямо предположить, что кодекс Синаитикус непосредственно с каких-то древних папирусов был скопирован в IV веке нашей эры. Такой вот уникальный памятник. А дальше, ну, возникает, что адаптация письма курсивного или беглого к который используется в повседневных нуждах для записок, адаптация его к писанию на новом медиуме. Им пишут быстрее, и больше влезает на страницу, разделение между словами, удобно это все видеть, как следует бывает. И вот, начиная с какого-нибудь там 6-7 века, там происходит транслитерация древних унциальных рукописей, их переписывают, транслитерируя в курсив. И курсив выглядит примерно уже так, как современное письмо, как современный шрифт на этих языках. И, естественно, основной текст покрупнее написан, а примечания совсем мелкие, иногда микроскопические прямо пишут, потому что, не забывайте, эти писцы были очень ловкими. Зачем я это говорю? Затем, что печатные книги не только форму физическую воспринимают от этих рукописей, но и то, что мы именуем лейаутом, теперь по-английски, да, то есть распределением материала на странице. Вот. Поэтому уже первые самые книги, которые появляются, они выглядят совершенно зрелыми произведениями, вот как будто так и надо. А чуть попозже, начиная с рубежа 15 и 16 веков, когда начинается подлинный расцвет книгопечатания, эти книги уже просто образцовые. Вот. На этой ниве особенно отличилось семейство альбов. И про них я скажу два слова, после чего я прекращу мучение. Вот. А именно, Альдмануци был итальянцем, Альдо Мануцио, который происходил из хорошей семьи северной Италии, вот, но не богатой. Он был типичным совершенно гуманистом по своему устремлению, он получил прекрасное гуманистическое образование и в латинском, и в греческом, и сдружился он в молодые годы с бывшим несколько старше его Джованни Пико делла Мирандола, то есть один из великих ранних философов Возрождения, член Флорентийской академии, который был не больше, меньше графом местечка Мирандолы, которое им принадлежало, богатым человеком. Вот. И после довольно долгого совместного проживания и студий совместных, Мирандола попросил быть наставником своих племянников Альда, и тот еще в этом семействе задержался, а в благодарность получил средства довольно значительные и основал в Венеции типографию. Здание, которое историческое, сохраняется до сих пор недалеко от церкви Сан-Джакомо дель-Орио. Его можно видеть, если, когда ходишь там смотреть открытыми глазами, там мраморная доска видна. Вот. И эта типография с самого начала поставила своей целью издавать лучшие сочинения классиков, прежде всего античных, но и не только. Вот. Для чего приглашались лучшие знатоки того или иного языка. И сам Альдмануци был не последним знатоком и тоже на этой ниве трудился. И первое, что они сделали, это было в 1495-1498 году издать Аристотеля. Вот. И до сих пор Альдина Аристотеля, книги, изданные Альдами, называются Альдинами. Вот. Это, видимо, самый дорогой библиографический памятник книгопечатный. Да? Только рукописи могут быть дороже. Вот. Очень редко, но бывает, возникает это у антикваров и стоит больших денег всегда. Альдина Аристотеля – это самое дорогое. Нет, страницы Аристотеля указываются по изданию Прусской академии наук, подготовленному Эммануилом Беккером в XIX веке. Вот, нет. Это с Платоном другая история. Там гуманистическое издание Анри Этьена. Действительно, парижское. Вот, оно для пагинации используется. И, соответственно, некоторые цифры повторяются, то, что Анри Этьена трехтомник. Вот. Если вас интересует, то он есть в интернете, можно скачать. Не очень хорошего качества, но есть эти книги, отсканированные, именно издание Этьена. льдину Аристотель не видал в отсканированном виде. Вот, значок Альбов характерный, это герб Бейрута, я уже не помню, почему он избран был. Это якорь, вот такой вот, и там вот так вот дельфин. Как-то вот среди этого якоря. Вот, и если вы видите такую книгу, она стоит, меньше, грубо говоря, 500 евро, то берите смело, вот, любую. Конечно, приятнее, если это будет томик Софокла, допустим, 1502 года, чем если это будет просто грамматика, вот, но тем не менее, вот. Вторая вещь, которую не издали, любопытная, которую надо знать тоже, это гипноротомахия Полифила в последний год 15-го столетия это вышло. Это такой роман Ренессанс, написанный на странном языке, смесь вольгаре и дотто, да, смесь латыни и итальянского того времени. Вот, это такой символический роман о путешествии влюбленных. Явно речь идет при этом о философском поиске с иллюстрациями, отчасти навеянной античными романами, отчасти совсем другой. Вот, чрезвычайно хитроумное, сложное произведение, которое до сих пор не осмыслено до конца. Затем Франческо Петрарка «Ле козе волгари», как раз томик его итальянских сочинений. Затем Данте, а потом пошло Софокл, Гомер 1504 год, Платон 1513. И, в общем, на протяжении всего XVI века издательство Альдов, оно едва ли не на первом месте стоит по значимости для как раз возрождения классической древности. Вот. И когда смотришь на Альдину, на любую, то впечатление такое, что книжное дело с тех пор только деградирует. Ну, некоторые образцы, сделанные другими издателями, вот, они еще лучше, из той же эпохи бывают. Вот. Но, в принципе, вот непонятно, что еще к книге можно добавить. Вот, непонятно. Вот, у меня... Есть Альдина 1564 года, это издание Горация Ламбина, это Дионисиус Ламбинус, Дени Ламбан, такой французский гуманист. Вот. Это в одном томе, in quarto, издание всего Горация с многочисленными комментариями. Вот, но это полнейший шедевр и филологической мысли, и книжного дела. Вот, это книга, которую как раз читать огромное удовольствие постоянно. Вот, так что видите, как сразу бац и сразу на вершине все оказывается. И сразу ясно, как действовать, потому что этот стандарт, он так и остался. Так до сих пор и происходит все, что издаются тексты с комментариями, с парафразами, с переводами, иной раз параллельными. Вот. Ну, правда, такая вещь, как критический аппарат внизу страницы, для того, чтобы указывать разночтения рукописные, у них этого нет. Они такие вещи в предисловиях оговаривают. Вот. Но в остальном ничего нового в книгах не возникло. И надо сказать, что и в печатных книгах ничего нового по сравнению с рукописями не возникло. Особенно с рукописями, которые исходили из крупных ученых центров рукописного дела. Таких было несколько. Вот один я назвал, Монте-Кассино. Были монастыри в Ирландии ученейшие. В Константинополе, например, был скрипторий дворцовый, который пережил две эпохи расцвета. Одна при патриархе Фотии, который сам был один из ученейших людей всех времен и народов, а второй двумя веками позже при императоре Константине Багрянородном, который сам был крупный писатель и ученый тоже. Вот. И Оттуда полно есть научных изданий, по-настоящему без дураков научных. То есть это с отсылками на то, что этот вариант из другой рукописи взят, что есть еще такой вариант сравнения их возможной, так сказать, ценности и достоверности. Все это в примечаниях будет оговариваться. Вот. Так что... Видите, вся эта научная, так сказать, научный аппарат, он был создан в Александрийскую эпоху и потом более или менее существовал, ну, а в эпоху Возрождения его подвозродили и подразвили. И потом дальше уже ничего особенного и не происходило. С этим так все и есть до сих пор. Ну вот, хорошо. О конкретных философах начнем говорить со следующего раза. Ну, помимо Марсилио Фичино, о котором мы чуть-чуть сказали, и еще скажем потом.
Спасибо.
Не за что.
Я был на презентации нового перевода Джордана Бруно.
Да.
Так он не состоялся?
Нет, почему? Понимаете, как? Там неприятная возникла ситуация, что разорилось издательство, и тираж этот арестован. Ну, то есть так, арестован грубым образом. Просто его типография со склада не отдает, пока ей не заплатят то, что ей должны. Поэтому я периодически туда езжу, это в Петербурге все происходит, сражаюсь с ними. Но, видимо, пока денег не будет, это не удастся изъять. Но тем не менее, должно быть, вот я думаю, что до лета добыть удастся, потому что мне обещали все-таки это выкупить и помочь вообще там. И издателю, думаю, что свершится.
Хорошо.
Вот, так спасибо. Что не уверен, что пока наш курс продолжается, чтобы я вам мог подарить это. А вы тогда помните, я тогда список даже делал. Вы
там... Да, я там...
Есть, ну все, значит, тогда вы застрахованы.
Ну, это...
Вы застрахованы.
Не пропал этот список.
Да, нет, у меня были другие варианты понятия, но, к сожалению, это не так просто. Я бы мог уже 10 раз напечатать заново в другом издательстве, но там есть свои трудности, и они не просто в судебной перспективе, потому что там же и СБР...